Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем говорить о профилактике социально значимых заболеваний. В гостях у нас специалист отдела профилактики Свердловского областного центра СПИДа Александра Шишминцева. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Мария.
И волонтер из Уральского государственного медицинского университета Анастасия Черемнова. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день.
В первую очередь, конечно, хочется напомнить нашим радиослушателям о деятельности Центра СПИДа, какие у него направления профилактики.
Центр СПИДа – это государственная медицинская организация, которая занимается вопросами профилактики, лечения, сопровождения пациентов, живущих с ВИЧ-инфекцией. Ну, на самом деле мы профилактируем для всего населения, а также у нас есть в отделе профилактики и психосоциального консультирования образовательное подразделение, и мы работаем со всеми специалистами Свердловской области из разных министерств и ведомств для того, чтобы люди на местах знали о проблеме, смогли организовать работу по профилактике среди, наверное, своих работников, среди студентов, среди школьников. И поэтому очень важно давать достоверную информацию качественно, потому что в нашем регионе, в одном из немногих регионов, создана программа профилактики для разных видов специалистов, для разных сфер деятельности. Но это и образование, разные уровни, это и социальная политика, и культура, и молодежная политика, и среди рабочих коллективов. То есть это говорит о том, что мы, то, что ВИЧ-инфекция является, конечно же, социально опасным заболеванием, что на сегодняшний момент вовлечены все возрастные группы населения в процесс заражения ВИЧ-инфекцией, и поэтому мы должны охватить как взрослых, так и подростков в вопросах профилактики для того, чтобы люди были в безопасности, вели себя безопасно, чтобы вот это заболевание в первую очередь не получить. Но так как мы занимаемся еще психосоциальным консультированием, то на разных этапах жизни с ВИЧ-инфекцией мы наших клиентов, наших пациентов сопровождаем в том числе, потому что все-таки поддержка и социальное сопровождение – это очень важный фактор для того, чтобы человек повышал свое качество жизни, чтобы ему было не просто легче ходить к врачу или получать таблетки, чтобы он, в принципе, чувствовал себя как человек. И мы также выезжаем на экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в разных районах города, если говорим о Екатеринбурге. Наши коллеги в филиалах центра тем же самым занимаются, только у себя в территории, для того, чтобы приблизить все максимально услуги центра, да, для пациентов, для людей, которые интересуются этой проблемой, которым нужна профилактика. И в этом случае мы начинаем уже работу с консультацией, с индивидуальной консультацией тех людей, которые к нам приходят на тестирование.
Ну и, как я понимаю, большую часть данной работы осуществляют молодые ребята, волонтеры, как раз-таки из медицинских колледжей, из медицинских университетов, волонтеры-медики, вот такая организация волонтерская. Вот, Анастасия, расскажите, наверное, о вашем опыте, как вы пришли к этому волонтерству и в чем оно заключается?
Уже несколько лет сейчас существует этот проект «Твоя жизнь, твоя ответственность», он называется. И в рамках этого проекта студенты старших курсов, прошедшие специальную подготовку в составе мобильных бригад, проводят экспресс-тестирование и консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в учебных заведениях. И с самого начала этого проекта я в нем участвую. После обучения вот уже начали консультировать, уже несколько лет это продолжается. И я думаю, что это важно как для самих студентов-медиков, потому что это отличный уже профессиональный опыт. И важно также для людей, которые приходят на тестирование, потому что в основном мы работаем с подростками. Ну, то есть наша возрастная категория и чуть старше. Для них это проще, когда они видят человека своего возраста, они ему больше доверяют и, ну, больше могут рассказать, может быть. Поэтому это более эффективно в каком-то плане.
Легко ли складывается ваше взаимодействие с молодыми ребятами?
Я думаю, что да. На мой взгляд, да, потому что, ну, это наша возрастная категория, то есть мы, можно сказать, дышим одним воздухом, понимаем друг друга с полуслова, и, ну, зная достаточно информации об этой проблеме, мы можем легко говорить и рассказывать им что-то, мы понимаем, чем они интересуются, и как можно подать эту информацию, чтобы она была для них более приемлема.
Вот на данный период времени, осенний такой период, какие мероприятия у вас прошли, проходят или планируются?
Мы обычно всегда стараемся начать наши информационные кампании по профилактике не только в очных каких-то мероприятиях, сейчас это достаточно проблематично сделать, но и, конечно же, в социальных сетях, и на сайте нашем официальном Центра СПИДа, и на едином информационном портале по профилактике ВИЧ-инфекции. Это такой неофициальный, больше, наверное, портал, потому что там собрано большое количество информации, связанной с профилактикой, с лечением. Там собраны и видеоматериалы, и методические, и нормативные документы для всех людей, которые со своей стороны интересуются проблемой ВИЧ-инфекции. Но если говорить, как мы работаем с молодежью, то, конечно же, ребята из разных учебных заведений по-разному включаются в процесс профилактики ВИЧ-инфекции. Скажу так, что с высшими учебными заведениями мы работаем напрямую, создавая соглашение о сотрудничестве, и университет со своей стороны создает условия, чтобы профилактика ВИЧ-инфекции как бы случилась на их территории. А с другой стороны, мы сотрудничаем с ребятами из разных университетов. Там, например, волонтеры из юридического университета нам помогают раскрыть, например, вопросы, связанные с правовыми и социальными особенностями. У нас есть бригада консультантов, медицинских психологов из Уральского федерального университета, которые вместе с мобильными бригадами также выходят в свой университет из медицинского университета, ребята. Мы также готовим специалистов заранее, и они, когда обучаются еще в университете, они помогают проводить профилактику самостоятельно. Например, в профессиональном плане девушки, в основном у нас несколько там парней в группе РГППУ, которые учатся по направлению социальная работа, они также в ВУЗе осуществляют волонтерскую деятельность. Если говорить о каждом ВУЗе, я, наверное, долго-долго буду это освещать, но в первую очередь мы обучаем специалистов, чтобы они понимали, что мы делаем, зачем мы делаем, как мы это делаем. И, конечно же, для подростков, для волонтеров очень важно понимать, с кем ты работаешь, да, быть ближе, как Анастасия сказала. В колледжах, например, немножко другая ситуация. Там воспитательные работы более плодотворно занимаются, потому что там ребята контингента 15+, и они обучаются тоже достаточно долго, там 3-4 года. Там обученные специалисты, которые формируют самостоятельно волонтерские отряды, и у нас очень большое количество отрядов, которые нам помогают на мобильном тестировании. И это прям отдельные волонтеры по сопровождению мобильных пунктов. Угу. Мы стоим на улице, и ребята на улице приглашают людей обследоваться, задать нужные вопросы непосредственно специалистам. У себя в учебных заведениях ребята, своих сверстников, ребят, с которыми они учатся, приглашают в том числе на тестирование, проводят акции, мероприятия. На самом деле мы традиционно проводим информационную кампанию для студентов, для молодежи, и у нас очень много молодежных организаций в сотрудничестве, политических, неполитических, которые организованы, там, например, при учебных заведениях, просто объединение подростков и молодежи. И на самом деле очень здорово, что мы можем создать условия, чтобы поговорить с ребятами на эту тему. А с другой стороны, есть запрос от подростков, от молодых людей. Потому что даже бывает так, что вроде, когда я даже прихожу к ребятам просто провести профилактику ВИЧ-инфекции, они говорят: ну что вы нам все-таки о ВИЧ-инфекции, мы об этом много чего знаем. И всегда возникают такие какие-то специфические вопросы, интересные вопросы. Или мы понимаем, что не все ребята знают, и им нужно какие-то моменты разъяснить. В принципе, тема ВИЧ-инфекции, она на слуху. И у большинства людей больше опасений по поводу этой проблемы. И поэтому некоторые моменты очень важно давать равный равному. чтобы, как Анастасия говорила, на одном языке люди говорили. Ну вот представьте, да, я специалист, я одену белый халат, я приду такая, скажу, вот, ребята, да, здесь работают другие совершенно формы. Угу. Здесь больше интерактива, больше общения, больше неформатных таких, нетрадиционных мероприятий. Поэтому, наверное, мы не знаем, как ситуация сложится с нынешним 1 декабря, но вот в прошлый раз, к Дню памяти людей, умерших от СПИДа, мы проводили онлайн, я бы сказала, марафон в течение 10 дней. 100 подростков у нас участвовали в большом квесте. Причем этот квест в том числе разработали сами ребята. Они писали задания, просили ребят их выполнить. Я знаю, что многие участники этого форума на протяжении большого времени они старались и работали в командах. Другой форум у нас прошел в течение одного дня, когда ребята смогли концентрированно получить информацию, и там уже тоже было достаточно много народу, там было порядка 200 человек. Конечно, мы очно приглашаем организованные группы молодежи на свои мероприятия, но что касается неорганизованной молодежи, то есть те, которые, у которых разные интересы, или они нигде не учатся, или, например, работают, то сейчас мы продолжаем большую работу по организации среди молодых работников, mm-hmm. да, среди рабочих коллективов. И я думаю, что какой-то наш совместный проект, он выльется в нечто, ну, новое, какой-то новый формат, и это будет полезно для всех участников.
Я вот слышала, что молодое поколение, молодые ребята, они как-то проще воспринимают информацию о ВИЧ-инфекции, о СПИДе. Не знаю, с чем это связано, может быть, с возрастом, или это не так?
Ну, на самом деле, мне есть с чем сравнить. Я тоже была подростком. Я, наверное, скажу свою точку зрения, а, возможно, у Насти будет другая, поэтому я тоже хочу ее мнение услышать. Для меня важно, что сейчас профилактика вообще существует, она в очень активной фазе. Когда я была подростком, это были 90-е годы, наверное, люди больше боялись. И mm-hmm. вот это взрослое поколение ребят, которым сейчас больше 30 лет, это все-таки та составляющая, когда у нас организационно или информационно было меньше данных, и в большей степени проблема циркулировала в определенных слоях населения. Mm-hmm. Так как мы находимся на четвертой стадии, на стадии генерализованной эпидемии, когда уже все население вовлечено в процесс заражения всех возрастных категорий, конфессий, денежных достатков и так далее, то мы сейчас, наверное, проще об этом говорим. Некоторые молодые люди сейчас говорят, ну, сейчас не... Во-первых, есть лечение, это самое главное, да? Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию, выгнать заболевание из организма, выгнать вирус из организма практически невозможно, но его можно остановить, запереть, я не знаю, в колбочку посадить, но здесь лечение, конечно же, пожизненное. То есть человек становится безопасным для других людей. Это самое главное, что случилось. Вот в нашей стране, наверное, это был переломный момент, и люди, с одной стороны, стали меньше бояться, с другой стороны, люди стали больше бояться за свое личное здоровье, за свое будущее. И система, которая вот сработала, она дает свои плоды. Вот если говорить о степени заражения подростков и молодежи, то благодаря программам профилактики, которые проходят для молодежи, для подростков, мы смогли снизить не только темпы распространения в молодежной среде, но и снизить количество случаев в 17 mm-hmm. раз. Это вот за 20 лет по сравнению с началом 2000-х годов. То есть тогда заражались в основном это молодые люди, у которых не было работы, было недоступно образование, которые не могли найти себя, собственно говоря, когда было вовлечение в процесс наркопотребления. Mm-hmm. И вот эти факторы, они тоже сложились. Mm-hmm. На сегодняшний момент мы можем говорить о том, что у нас идет снижение темпов распространения, хотя Свердловская область всегда находилась в топе по количеству людей, живущих с ВИЧ, по процентному соотношению. Но на сегодняшний момент, с 2015 года, мы наблюдаем снижение новых случаев заражения у нас в регионе. Я думаю, что вкладывая, ну как за рубежом говорят, в неприходящие ценности, это термин маркетинговый, экономический, мы на самом деле это приносит гораздо больше пользы, угу, нежели чем тех вложенных ресурсов, не только денежных, личных, человеческих, добровольческих, организационных, там, административных. И мы можем получить вот такой результат. Это прям здорово. И, конечно, в ближайшее время мы хотели бы проводить для ребят еще больше интересных моментов, которые бы были для них более успешными.
Анастасия, ваше мнение тоже насчет того, проще ли молодые люди воспринимают сегодня информацию о ВИЧ-инфекции и о СПИДе?
Да, я тоже думаю, на самом деле проще, потому что сейчас, ну, информация более доступна. Сейчас в любой момент можно зайти в интернет, почитать что угодно, узнать. И, наверное, еще экспресс-тестирование тоже играет важную роль в этом, потому что человек может спокойно, бесплатно прийти за 10 минут, сдать тест на ВИЧ, узнать свой результат, получить консультацию профессионала и специалиста, поэтому, да, скорее всего, сейчас на самом деле проще относится к этому.
Угу. А вот экспресс-тестирование или технология быстрого тестирования, еще это называется, расскажите поподробнее, в чем она заключается?
Она заключается в том, что там происходит дотестовое консультирование, сдача самого теста, то есть кровь берется из пальца. Это процедура безболезненная почти, очень быстро, в течение 10 минут уже готов результат. То есть человек приходит, сдает кровь из пальца, мы его консультируем, рассказываем о путях передачи ВИЧ-инфекции, обсуждаем с ним риски, которые у него могли быть, когда он мог заразиться ВИЧ-инфекцией. И через 10 минут он приходит уже к нам за результатом. Мы говорим ему, что обсуждаем результат, обсуждаем, как он будет вести себя дальше, чтобы не заразиться. Если вдруг мы выявили заражение, то мы обсуждаем, как он будет дальше жить, куда он может обратиться. То есть после тестового консультирования проводится. Угу. Вот.
Ну и, соответственно, такие пункты быстрого тестирования могут располагаться в учебных заведениях, могут располагаться где-то просто на улице, и люди свободно могут узнать свой ВИЧ-статус.
Да, то есть такие пункты есть... По городу существует расписание, в разных районах города проводятся такие мобильные пункты, и также в центре СПИДа всегда можно прийти, сдать этот тест на ВИЧ, он всегда, ну, как бы бесплатный, и также получить консультирование. И дотестовые, и послетестовые.
Вот сегодня здесь уже прозвучало, что раньше люди больше боялись этой инфекции. Сегодня изменилось ли вот это вот восприятие именно в уровне страха, наверное? То есть, когда человек, например, узнает, что он ВИЧ-положителен, насколько он пугается этого, насколько это страшно?
На самом деле все люди реагируют по-разному, потому что они все уникальны. Но качественно проведенная послетестовая консультация как раз-таки дает свои плоды, чтобы человек был более уверен в себе, чтобы он знал, что с ним дальше будет, какой дальше план действий, куда ему идти, что делать. Конечно, человек в принятии диагноза любого социально опасного или неопасного, то же самое ОРВИ, да, он проходит определенное количество стадий. И в том числе некоторые люди застревают на стадии отрицания. Угу. То есть это не со мной. И вот раньше таких людей было гораздо больше. Сейчас все-таки люди понимают, как ВИЧ-инфекция передается, и качественно проведенная дотестовая консультация все-таки дает возможность человеку задуматься и понять, а где же он рисковал, а как он попал в такую ситуацию и как бы он мог ее изменить в будущем. И это самое важное для человека – осознать, как вести себя безопасно. И, в принципе, люди по-разному реагируют. У кого-то нет эмоций, кто-то начинает плакать, у кого-то есть небольшая агрессия. Вообще скажу в целом, что люди весной и осенью становятся более тревожными, да, у нас ухудшаются погодные условия, не хватает нам питания достаточного, которое у нас было летом, да. В принципе, есть какие-то хронические заболевания, особенности характера, психики, и поэтому, да, сейчас больше людей приходят в тревоги, и как раз-таки консультация дает возможность человеку разобраться, разобраться без эмоций, определить свои риски или наоборот сказать, что я в безопасности. Потому что чаще всего люди приходят с мифами о ВИЧ-инфекции.
Угу.
И вот эти мифы долгое время не могут разрушиться только потому, что человек не обладает достоверной информацией. Также к нам до сих пор приходят люди, которые говорят, что комары переносят вирус ВИЧ, или я живу, я знаю человека, который живет с ВИЧ, можно ли мне с ним обниматься, ездить совместную какую-то поездку, работать в одном месте, учиться ли. И здесь вот как раз-таки только достоверная информация дает возможность человеку самому понять, что это некоторые заблуждения, либо та устаревшая, например, информация, с которой он когда-то столкнулся или где-то услышал. Потому что все-таки люди хотят услышать какое-то одобрение, например, или если информация очень долго ходит среди определенного круга населения, она обрастает разными слухами, утверждениями, и это тоже нагнетает, да, и уже человек может в панике прийти и начинать задавать какие-то, ну, с моей точки зрения, это не несуразные вопросы. Если человека это беспокоит, это важно ответить. И здесь нет ни смеха. Консультант обучен по разным вопросам, он знает, как правильно среагировать. И, конечно же, если мы говорим о безопасном поведении, то это три случая, да, мы можем получить ВИЧ-инфекцию через кровь, от мамы к ребенку и половым путем. Если путь через кровь остается у нас актуальным, это употребление наркотиков внутривенно, все-таки сейчас мы стараемся, да, как клиенты, узнать, как стерилизуется оборудование, как обрабатывается. Сейчас очень много одноразового инструмента, да, то есть мы можем с тем человеком, который нам оказывают или делает какие-то манипуляции, те услуги, в том числе медицинские, мы можем проконтролировать как клиент, как пациент, да, поэтому сейчас с точки зрения медицины сделано все, чтобы максимально обезопасить, даже не по уровню ВИЧ-инфекции, а по уровню вирусных гепатитов В и С, которые во внешней среде гораздо устойчивее, в 40 раз устойчивее. Поэтому всегда в медицинских организациях, тех организациях, которые делают те или иные манипуляции, там косметология, татуаж, пирсинги, всегда все должно быть простерилизовано. Человек может в любой момент отказаться от услуги. Это записано в законе. Поэтому помните об этом. Лучше поговорить с тем специалистом, который оказывает вам эту услугу. Лучше 10 раз переспросите. Многие говорят у нас на Урале, что это неудобно. Это очень удобно быть в безопасности. Если мы говорим о пути передачи от мамы к ребенку, то мы понимаем, что сейчас здравоохранение сделало все, чтобы дети не рождались от ВИЧ-положительных матерей, чтобы детки были здоровы. Сейчас у нас примерно 1.5% деток с ВИЧ-положительным статусом рождаются от ВИЧ-позитивных матерей. То есть 98,5% всех детей здоровые. Это здорово, потому что если не было терапии, профилактики для беременной женщины, для будущего ребенка, то риск увеличивался многократно. Если мы говорим о половом пути передачи, то, к сожалению, это естественный путь передачи. И с точки зрения медицины, мы все сделали, да, есть средства защиты. Вы можете воздержаться от какого-то риска. Вы можете обследоваться на ВИЧ-инфекцию, обследовать своего полового партнера. В конце концов, хранить верность, но верность может хранить один только человек. Поэтому всегда надо думать за себя и обсуждать эти вопросы с партнером, потому что многие пары стесняются или боятся, что его партнер воспримет эту информацию неправильно. Поэтому пары, которые сомневаются или хотят быть в безопасности, опять-таки, нужно прийти и обследоваться вдвоем и быть друг другу верными. Только в этом случае пара может быть спокойна. И на самом деле... Все сделано, но, к сожалению, какие-то моменты у нас из года в год проскальзывают. Ну, например, толерантность все-таки к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Таких людей достаточно много, но мы замечаем, что только там некоторое количество людей, я могу посчитать по пальцам, то есть это меньше 100 человек в России, кто открыто говорит о том, что он живет с ВИЧ-инфекцией. Потому что люди воспринимают, особенно старшего возраста, что это прямо ты либо употреблял наркотики, либо у тебя были половые контакты с употребителем наркотиков, либо это были какие-то запрещенные вещи, да, и это определенные контингенты, социально неблагополучные. А на сегодняшний момент люди, независимо от социального положения, имеют в своих организмах ВИЧ-инфекцию. Это надо понимать, да? Но люди боятся об этом сказать. А боятся они только потому, что будут порицаемы, что в них будут тыкать пальцем. То есть, как правило, большинство социально значимых заболеваний пришли от либо социального, экономического, политического неблагополучия, да? Ну и эта проблема не только... медицинская, это проблема и в головах людей, это проблема и экономическая, и социальная. Поэтому со всех сторон к этой проблеме нужно подходить. И я повторюсь, что именно у нас создана вот эта система, что с каждой стороны и со стороны молодежи в том числе, когда они на равных могут обсудить эти вопросы. Например, подросток или молодой человек не сможет пойти к своему родителю. На самом деле подросток-то пойти сможет. Родители будут к этому, может быть, не готовы. Но я знаю большое количество родителей, которые сами инициируют разговоры на такие темы. Это прям здорово. Есть большое количество специалистов, которые сейчас работают по этим вопросам. Это становится более прозрачно, доступно и, я бы даже сказала, бесплатно. То есть такие возможности есть, об этом надо говорить.
Ну, это очень хорошо, что вы обозначили вот все вот это, потому что молодые люди действительно не всегда имеют какие-то возможности узнать о ВИЧ-инфекции, о СПИДе, о том вообще, как этим заражаются. И действительно, как вы сказали, вот эти мифы, они по-прежнему у нас витают в обществе. Вот здесь мне хочется сделать отсылочку к нашему прошлому интервью с вами, Александра, где мы как раз-таки более подробно говорили о том, что такое ВИЧ-инфекция, СПИД. И эту передачу можно послушать в рубрике «Медицинский городок». Мне хочется еще одну тему задеть. Мы уже сказали, что сегодня молодые волонтеры принимают большое участие в профилактике социально значимых заболеваний. И вот с этим проектом по профилактике волонтеры-медики заняли первое место в конкурсе «Доброволец России». Вот, расскажите, пожалуйста, об этом конкурсе, как принимали участие молодые волонтеры.
Да, действительно, в 2019 году, в конце года, наша команда под предводительством Дмитрия Шубина участвовали в этом конкурсе. Он представлял наш проект «Твоя жизнь, твоя ответственность» и занял там первое место в номинации «Оберегая сердца».
Угу. Расскажите об этапах этого конкурса, как именно проходило ваше участие в нем?
Да, сначала мы подавали заявку на уровне региональном, там одобрили наш проект, и там, ну, вместе с другими проектами направили уже на федеральный уровень, где 5 декабря на очной защите проектов Дмитрий Шубин представлял наш проект и одержал победу вот в номинации «Оберегая сердца». И в том числе там президент Российской Федерации наш Владимир Путин, он вручал награды, и вот Дмитрий получал награду как раз-таки из рук президента.
Мне кажется, для молодых волонтеров это очень большой стимул делать еще что-то в этой сфере, развиваться и действительно доносить до своих ровесников, в том числе, что нужно узнавать больше и не бояться говорить об этих вещах, потому что действительно, ну, есть какие-то моменты, где, может быть, с родителями мы не хотим поговорить, может быть, с друзьями мы не хотим поговорить, и боимся, что вот к нам изменится какое-то отношение после этого.
Я хочу добавить, что проект «Твоя жизнь, твоя ответственность», он достаточно комплексный. Это не только тестирование на ВИЧ-инфекцию, это непосредственная работа в индивидуальном консультировании. Это и крупные массовые мероприятия для подростков и молодежи, где ребята, получая достоверную информацию, могут уже для себя сделать выбор, когда им нужно проходить обследование, нужно ли сейчас или позже. У них есть возможность в данный момент, например, во время мероприятия пройти такое тестирование для того, чтобы для себя определить те или иные вещи. И очень многие люди забывают о том, что подготовка волонтеров – это самое главное в работе проекта. Угу. И волонтеров нужно готовить, я бы сказала, очень-очень долго. Вот Настя уже 3 года, да, работает в проекте. На самом деле, несколькими годами ранее, когда мы только начинали, запускали, а запускали мы еще, ну, чуть-чуть больше 5 лет назад, это был первый наш опыт. И вот через 5 лет проект получил вот такую высокую оценку даже на уровне специалистов Роспотребнадзора. И коллеги из других регионов сказали, что вы создали уникальную ситуацию такого тестирования. Мы не знаем, получится ли у нас, но дай бог бы, чтобы получилось, чтобы команды быстрого тестирования были из молодежи, из, в том числе, молодых специалистов и студентов старших курсов во многих регионах. На самом деле попытки были везде, но к такому успеху и к такому масштабу пришли мы за эти 5 лет. Угу. Потому что на самом деле мы тоже как-то опасались, да, выпускать волонтеров одних. На самом деле они одни не работают, они всегда работают в связке со специалистами центра СПИДа. Но у нас по факту не хватает даже рук, потому что количество ВИЧ-положительных людей растет. Мы задействованы уже непосредственно в сопровождении лечения наших пациентов. А вот первичная профилактика, то, что в здравоохранении принято считать самыми эффективными мерами против болезни, это 40% успеха всего здравоохранения, хотя на профилактику, ну вот в мире, все-таки тратится намного меньше средств, нежели чем непосредственно уже на лечение и на решение каких-то последствий. Поэтому комплексные программы и проекты, с одной стороны, они кажутся очень долгими, может быть, нудными, скучными на бумаге. В действительности они дают возможность раскрыть потенциал большому количеству молодых людей в качестве волонтеров, а с другой стороны, они дают возможности для более безопасного поведения для подростков. Если мы вот в этот вот подростковый, пубертатный период сформируем, ну, не знаю, основы безопасности, то если человек их усвоит, если это ему будет интересно, да, а мы должны это сделать так, чтобы ему это было интересно, он и в дальнейшей своей жизни будет себя так и вести. Угу. То есть это будет более здоровое общество, более ответственное общество, более социально ориентированное общество. И в этом случае очень важно заложить, ну вот посадить зерно, да, угу, чтобы оно на протяжении жизни росло у человека, и человек все-таки был в своей жизни главным героем, чтобы он сталкивался как можно с меньшим количеством трудностей, угу, чтобы он мог преодолевать сложные жизненные ситуации. Потому что с каждым годом у нас все больше и больше таких рисков.
Угу. И вы как раз являетесь такими сеятелями вот этих семян в наше общество. Это очень радует. Очень радует, что молодые люди сегодня имеют возможность слышать эту информацию, принимать ее и быть за счет нее более в безопасности. Действительно, это очень радует. Последний вам вопрос. Ваши пожелания молодому поколению?
Помните о своем здоровье, потому что здоровье – это одна из самых важных ценностей у человека. Самое первичное – это жизнь. И о том, как вы себя будете вести в своей жизни, будет зависеть в том числе и ваше здоровье.
Угу. Анастасия?
Ну, наверное, я хочу пожелать, чтобы было больше позитива в каждом из нас, потому что любые ситуации, их нужно принимать с позитивом и улыбаться жизни на любые ее проявления и действия.
Да, действительно, потому что во всем все равно есть что-то хорошее. Можно это найти во всем хорошее.
Да, обязательно искать и радоваться всему, радоваться каждому дню нашей жизни.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях специалист отдела профилактики Свердловского областного центра СПИДа Александра Шишминцева и волонтер из Уральского государственного медицинского университета Анастасия Черемнова. Ну а это была рубрика «Время молодых». Спасибо, что нас слушали.